Теми часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Владимир Лукин вновь назначен уполномоченным по правам человека в России. Как будет выполняться фактический запрет на продажу алкоголя в Чечне? Мария Гайдар, бывший член Федерального политсовета партии Союза правых сил, будет советником губернатора Кировской области экс-лидера СПС Никиты Белых. Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Депутаты Государственной Думы переназначили Владимира Лукина на пост уполномоченного по правам человека в России. Его кандидатуру предложил президент Дмитрий Медведев. За Владимира Лукина проголосовали 349 депутатов, против 2 человека. Депутаты от партии КПРФ и ЛДПР в знак протеста голосовать отказались. Над этой темой работал сегодня мой коллега Олег Кусов.
Депутаты от фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия» единодушно поддержали предложение президента Дмитрия Медведева о назначении Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека. За это решение высказали Совет Госдумы и ее Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству. Владимир Лукин занимает должность уполномоченного по правам человека с февраля 2004 года. Однако он не намерен брать на себя всю ответственность за положение дел с правами человека в России.
Институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, как и во всем мире, является дополнительным, то есть вспомогательным инструментом защиты прав человека. Он не отменяет и не подменяет существующие главные основные средства защиты прав человека, такие как парламентский контроль, прокурорский надзор, судебная защита прав личности. Необходимость его существования обусловлена предоставленными ему возможностями досудебного урегулирования споров граждан с органами государственной власти в реализации их прав и свобод. При условии, что соответствующие должностные лица, в том числе и депутатский корпус, безусловно, готовы к сотрудничеству с уполномоченным и учету его рекомендаций. Необходимо при этом отметить, что уполномоченный, выступая в защиту нарушенных прав и свобод, обратившихся к нему заявителей, является не оппозиционером по отношению к органам власти, он не участвует в политике по закону. Он является сотрудником и партнером, скорее, и, будучи партнером, естественно, оппонентом.
Говорил Владимир Лукин. За его назначение проголосовали 349 депутатов, против только 2. Депутаты от фракции КПРФ и ЛДПР голосовать отказались. Они высказали претензии в адрес уполномоченного. Слово депутату-коммунисту Нине Останиной.
Даже основное право людей, которых вы обязаны защищать, право на то, чтобы формировать власть, попирается нынешней властью. Народу давно запрещено проводить референдум, народ давно перестал участвовать в выборах, поскольку вместо выборов у нас назначение основных органов власти. Мы не услышали вашего голоса ни в декабре 2007 года, когда проходили выборы депутатов Госдумы, ни в марте и октябре 2008 года, когда проходили выборы президента и выборы в региональные парламенты.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского возмутил тот факт, что на должность уполномоченного по правам человека был выдвинут только один кандидат.
Ни одного голоса не дарим, считаем этим позором, предлагаем вам снять кандидатуру, отложить выборы, начать новую процедуру, чтобы было 4-5 кандидата, и тайным голосованием избрать от оппозиции уполномоченного по правам человека.
После голосования, утверждения должности и принятия присяги Владимир Лукин поделился планами с журналистами.
Правовое просвещение, утверждение большей терпимости в обществе, все эти убийства, о которых говорят, это же прямой результат полной нетерпимости на существование другого, полного неприятия того, что другие люди могут так же существовать, как ты сам. И, конечно, больше решимости в того, чтобы призвать государственные органы соблюдать Конституцию, что бывает далеко не всегда.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева положительно оценила назначение Владимира Лукина на второй срок.
Я очень рада этому назначению, потому что возможности уполномоченного правом человека, с одной стороны, это очень важное место, все-таки должность, определяемая Конституцией, и должность человека, которого после назначения на эту должность не может сместить ни президент, ни Дума в течение его 5-летнего срока. Но он лишен каких бы то ни было властных полномочий, и его возможность влиять на ситуацию с правами человека или хотя бы помочь отдельным людям восстановить их права, они зависят от того, в каких отношениях уполномоченный находится с властью. Если он принят президентом, если с ним считаются федеральные правительства, то он многое может сделать. Если его игнорируют, он довольно беспомощен. И поэтому я очень рада, что Владимир Петрович Лукин оставлен на второй срок, так как он вот нашел этот золотой ключик, когда он, не разрушая отношения с властями, которым ему приходится указывать на нарушение прав человека, тем не менее добивался, ну, я не знаю, многого или мало, в общем, того, чего можно от нашей власти добиться. И я думаю, что вот сейчас я не вижу человека, который бы делал это лучше, чем делает это он.
С Людмилой Алексеевой солидарен глава правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский. Он опасался, что на посту уполномоченного по правам человека вместо Лукина мог оказаться бессмысленный человек.
Я знаю, какие упреки предъявляют мои коллеги из правозащитного сообщества к Владимиру Петровичу, что, мол, он недостаточно решителен, он недостаточно жестко обозначает свою позицию. Он, как бы всегда, находясь в борьбе за справедливость, слишком, с их точки зрения, учитывает, что реально, а что нереально осуществить. Мне кажется, что при том, что с какой-то точки зрения эти упреки могут быть признаны совершенно справедливыми, в нашей неправовой стране, где правосознания нету ни у власти, ни у общества, советы, а уполномоченные ведь дают только советы и рекомендации, принимаются только от того человека, ну, которого готовы слушать. Можно быть сколь угодно жестким в своей критике, они тебя просто не будут слушать, те люди, от которых зависит решение вопроса. И поэтому как раз мягкость, дипломатичность, интеллигентность Владимира Петровича, его постоянно такой полусерьезный тон, очень часто, когда он говорит об очень серьезных вещах, крайне помогает тому, чтобы власти придержащие усваивали эти маленькие уроки порядочности и делали что-то в приличном направлении.
Говорил Арсений Рогинский. Владимир Лукин – доктор исторических наук, бывший посол России в США, депутат Госдумы нескольких созывов, 4 года был вице-спикером Палаты парламента. В демократических кругах России получил известность как соучредитель партии «Яблоко». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вердикт по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской будет, вероятно, вынесен в четверг. В Астраханской области в результате второго за последние дни крупного пожара в поселке Молодежный погиб один человек. Суд в Москве перенес рассмотрение вопроса о возобновлении слушаний по делу Василия Алексаняна на 11 марта. Владимир Лукин вновь назначен уполномоченным по правам человека в России. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо в ходе встречи на Сахалине коснулись территориального вопроса. Нижняя палата парламента Чехии одобрила Лиссабонский договор. Документ предусматривает серьезные изменения процесса принятия решений в Европейском Союзе. Чехия – последняя из 27 стран ЕС, еще не высказывавшаяся по поводу Лиссабонского договора. Госсекретарь США Хиллари Клинтон продолжает поездку по странам Азии. Из Японии она в среду прибыла с двухдневным визитом в Индонезию. Правительство Германии поддержало законопроект, позволяющий государству национализировать банки, которым угрожает банкротство. В Киргизии, имеющая большинство в парламенте страны, проправительственная фракция АКЖОЛ сегодня официально одобрила решение президента Курманбека Бакиева закрыть базу США в Манасе. Все эти новости, а также репортажи наших корреспондентов, комментарии экспертов и многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Я также хочу отметить для всех слушателей поклонников этой программы, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, «Поверх барьеров». Программу сегодня ведет Дмитрий Волчек, и в числе интересных материалов передача по книге воспоминаний Виктора Левинштейна «По над нарами табачный дым». Эссе Бориса Парамонова «Черная магия» Эдгара По. Ну и в цикле «Джаз на свободе» Ролан Ханна и Харальд Арлен. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». Посол России в Киеве Виктор Чердомырдин во вторник был вызван в МИД Украины, где ему был выражен протест в связи с недружественными и крайне недипломатичными, цитаты, высказываниями в адрес украинских политиков. Сегодня агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на источник в МИДе России, что Москва не оставит без реакции возможное объявление Виктора Чердомырдина персоной нон-грата. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест российскому послу Виктору Чердомырдину за недружественные и крайне недипломатичные оценки, комментарии и высказывания в адрес Украины и ее руководства. В минувший вторник Чердомырдина пригласили во внешнеполитическое ведомство и предупредили, что он может быть объявлен персоной нон-грата и выслан из Украины. Действия посла России несовместимы со статусом руководителя дипломатического представительства в стране пребывания, заявил глава украинского МИДа. Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Огрызко подтвердил, что таким образом официальный Киев отреагировал на недавнее интервью Чердомырдина газете «Комсомольская правда» в Украине. В нем российский посол достаточно резко охарактеризовал украинских политиков, в частности заявив, что президент Виктор Ющенко и премьер Юлия Тимошенко, цитирую, «собачатся между собой и кроют друг друга». Конец цитаты. Дипломатический скандал комментирует научный сотрудник Киевского института евроатлантической интеграции Александр Сушко.
Я не думаю, что в мире еще есть где-либо посол Российской Федерации, позволяющий себе такие высказывания о руководстве страны пребывания. Поэтому предупреждение о несоответствии принятым стандартам дипломатического поведения – это вполне адекватный шаг. Вероятность того, что действительно он будет объявлен персоной нон-грата, на самом деле достаточно низка, потому что, ну, по политическим соображениям вряд ли украинское руководство пойдет столь далеко в отношениях с российским послом.
Бывший министр иностранных дел Украины, депутат парламента от «Нашей Украины народной самообороны» Борис Тарасюк слова Чердомырдина относительно первых лиц страны назвал дипломатической бестактностью и хамством, которые не должны оставаться незамеченными. Как и следовало ожидать, российского посла поддержала оппозиционная партия регионов. Ее представители выступили с инициативой отставки главы украинского МИДа Владимира Огрызко за подрыв дружественных отношений с Москвой. Между тем, это не первый скандал, связанный с высказываниями основателя «Газпрома» и бывшего премьера, который был назначен послом России на Украине почти 8 лет назад. В 2002-м, в разгар парламентской кампании, Чердомырдин заявил, что массированные визиты в Киев западных наблюдателей накануне выборов в Верховную Раду являются унижением и оскорблением Украины. В 2007-м внешнеполитическое ведомство вынуждено было отреагировать на неотвечающие принципам дипломатии слова Чердомырдина относительно воинов украинской повстанческой армии и голодомора 30-х годов минувшего столетия на Украине. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, за грубое нарушение дипломатической этики из страны могут быть высланы и генеральные консулы Российской Федерации в Харькове и Одессе. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Мария Гайдар, бывший член Федерального политсовета партии «Союз правых сил», будет советником губернатора Кировской области, экс-лидера СПС Никиты Белых. Она сообщила, что предложение занять этот пост поступило от самого Никиты Белых, отметив, что ее разногласия с бывшим лидером СПС остаются. В Кировской области Мария Гайдар будет заниматься социальными вопросами. Сегодня с Марией Гайдар побеседовал мой коллега Михаил Шевелев.
Вы стали советником губернатора Белых. Означает ли это, что все ваши разногласия сняты, и вы пришли к общему пониманию каких-то принципиальных вещей?
Нет, это не означает. Я думаю, что у нас было и остается разногласие по поводу ликвидации партии «Союз правых сил». Я была против этой ликвидации, я спорила эту ликвидацию в суде. Я вот подала апелляцию недавно и буду продолжать подавать апелляцию. Ну, а так до этого мы достаточно долго работали, и у нас не было разногласий по принципиальным вопросам. Разногласие у нас сохранилось.
Скажите, а в принципе ваше назначение – это инициатива Никиты Юрьевича?
Никита Юрьевич мне предложил, конечно, да, это инициатива Никиты Юрьевича. Предложил мне поработать с ним советником. Я предложение приняла.
А какой круг вопросов вы будете курировать?
Это социальная сфера. Трудозанятость, здравоохранение, образование, ну, то есть есть разная очередность и разные проблемы везде. Но я, опять-таки, да, моя задача – это как можно шире и глубже разобраться в ситуации, объездить как можно большее количество объектов и сформулировать свои предложения, а также участвовать и работать с командой экспертов, которые работают, я не одна, в разработке стратегии и разработке предложений.
Это ваш первый опыт государственной службы?
Да, это мой первый опыт. Считаю важным и нужным работать. Все равно какие-то решения не останутся за Никитой Юрьевичем. Ну, а так, я не знаю, я как-то не ощущаю себя государственным чиновником. Я все-таки считаю, что я работаю советником именно у Никиты Белых. Скорее, такая должность, с моей точки зрения, более экспертная.
Есть ли какое-то понимание того, что на то время, пока вы занимаете пост советника, партийная работа, скажем, в Кировской области с вашей стороны приостанавливается?
Эта должность, конечно, не политическая, поэтому, безусловно, я этим буду занята все время. Единственное, что я буду приезжать, я буду продолжать вести эфир на «Эхо Москвы». Так буду заниматься этим все время. Но это не значит, что как-то изменились мои убеждения.
А как к вашему назначению отнесся Егор Тимурович?
Ой, вы знаете, в принципе, к этому спокойно, доброжелательно. Он считает, что если есть возможность что-то сделать, поработать на таком участке, который, с одной стороны, очень сложный, с другой стороны, очень ответственный, и, в общем, высказать свои предложения, разобраться в том, что есть, увидеть, как это все происходит на местах, то это, конечно, очень важно, и нужно это делать.
Напомню, что с Марией Гайдар о ее новом назначении советником губернатора Кировской области, экс-лидер СПС Никиты Белых, беседовал мой коллега Михаил Шевелев. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь пойдет о первом большом зарубежном турне Хиллари Клинтон в должности госсекретаря США. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Госсекретарь Хиллари Клинтон, завершив переговоры в Сеуле и Токио, отправилась в Индонезию. Последнюю остановку она сделает в Пекине. Чем обусловлен такой выбор Хиллари Клинтон? Слово Алану Давыдову.
Во вторник Хиллари Клинтон подписала в Токио соглашение о начале вывода 8 тысяч американских морских пехотинцев с острова Окинава. Они будут переброшены на остров Гуам. В тот же день она сделала жесткое предупреждение в адрес Северной Кореи, которая, согласно предположениям, намерена провести испытания межконтинентальных ракет. Нераспространение ядерного оружия – одна из тем программы нынешней поездки Клинтон. Кроме того, обсуждаться будут экономические кризисы, глобальное потепление. По словам Хиллари Клинтон, выбор Азиатско-Тихоокеанского региона для ее первой поездки в качестве госсекретаря продиктован стратегической важностью и беспрецедентным ростом его роли в международной стратегии США. Майкл Ослин, сотрудник Вашингтонского института American Enterprise, считает, что этот выбор не стоит переоценивать. Сейчас команда президента Обамы старается направить как можно больше своих высокопоставленных игроков в различные части земного шара. На прошлой неделе в Европе прошла встреча министров финансов стран Большой Семерки. Соответственно, туда был направлен министр финансов Тимоти Гайтнер. Экономические и торговые отношения США с Японией и Китаем не менее важны. Туда поехала госсекретарь Хиллари Клинтон. И особой символики я здесь не усматриваю. В любом случае, хорошим знаком является то, что такая поездка и встреча с лидерами четырех стран Азии проводится безотлагательно. Сможет ли новый госсекретарь помочь разрешить традиционно трудную для Вашингтона проблему наращивания военного потенциала Северной Кореи? Вопрос пока открытый. Госсекретарь Клинтон перед поездкой отметил, что хочет содействовать продолжению шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Но сейчас царит всеобщий скепсис насчет пользы этих переговоров и самой возможности согласовать с Пхеньяном протокол о проверках или убедить его выполнять данные ранее обещания. Скорее всего, Вашингтон будет пока пытаться выиграть время, чтобы успеть решить такие неотложные проблемы, как экономический кризис, ядерная программа Ирана, стабильность Пакистана, до того, как вплотную заняться Северной Кореей. Что сегодня можно сказать о том, каковы будут главные акценты внешней политики новой администрации США? Мы еще не получили внятного разъяснения отличия этой политики от проводимой предыдущей администрации. И пока что в основном наблюдаем преемственность. Касается ли это установки на продолжение шестисторонних переговоров по Северной Корее или намерение примкнуть к ряду многосторонних инициатив по новым нормативам выбросов углекислоты в атмосферу. Думаю, что будет перестановка акцентов, будет много говориться о принципах многосторонних отношений, об активном наведении мостов, но конкретные черты этой политики, судя по всему, изменятся не намного. Сказал Майкл Ослин, исследователь Вашингтонского института American Enterprise.
С ним беседовал Алан Давыдов. Американские власти объявили о разоблачении нового масштабного финансового мошенничества – финансовой пирамиды, жертвы которой могли потерять 8 миллиардов долларов, рассказывает Ян Руно. События развивались стремительно, как в кинобоевике. Около 9 часов утра во вторник сотрудники ФБР и службы маршалов окружили в Хьюстоне два здания фирмы-финансиста-миллиардера Роберта Аллена Стэнфорда, владельца нескольких инвестиционных компаний и банков, рассказывает юридический эксперт Уит Гудвин. Я думаю, говорит он, столь решительные меры были призваны показать, что Федеральная комиссия по ценным бумагам больше не допустит повторения позорной истории с Мейдоффом. Комиссия обвинила Стэнфорда и три его финансовые компании в обмане инвесторов на 8 с лишним миллиардов долларов, в крупном мошенничестве, связанном в основном со срочными депозитными сертификатами, за которые Стэнфорд и его ближайшие помощники обещали вкладчикам нереально высокий процент – 8 с четвертью. Они лгали. На счета трех компаний – Stanford International Bank, Stanford Group и Stanford Capital Management – наложен арест. Дело принято к рассмотрению в федеральном суде Далласа. Длившееся 3 месяца расследование показало, что Stanford и его финансовая группа вводили в заблуждение вкладчиков также относительно гарантий сохранности вклада, фабриковали историю успехов компании. Помимо обмана со срочными депозитами, Stanford и компания обманывали инвесторов относительно доходов от вкладов в паевые фонды. Хасец в пятом поколении Стэнфорд, которому 58 лет, сделал деньги в 80-х годах на торговле недвижимостью. Он особенно известен на Карибских островах, где он был возведен в рыцарское достоинство. С тех пор его величают сэром Алленом. Его Stanford International Bank базируется на острове Антигуа. По сведениям журнала Forbes, личное состояние Стэнфорда – 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Его финансовой группе доверяли свои деньги 70 тысяч человек из 140 государств. Сейчас на Антигуа прибывают из разных стран обеспокоенные инвесторы, которые пытаются спасти свои деньги. Некоторым удалось это сделать в соответствии с условиями контракта их срочного депозита. Другие получили ответ, что забрать деньги смогут месяца через два, не раньше. С тех пор, как 3 месяца назад был арестован крупный финансист Бернард Мейдофф, признавшийся своим сыновьям, что его бизнес – это 50-миллиардная пирамида, Федеральная комиссия по инвестициям и ценным бумагам объявила о судебном преследовании еще по крайней мере 7 менеджеров крупных финансовых компаний, укравших деньги у вкладчиков. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Еще раз напомню, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. И сегодня в числе главных тем увеличение военного контингента США в Афганистане, новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, который состоится в Москве без их присутствия, ну, будут и другие темы и репортажи. Сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Вердикт по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской будет, вероятно, вынесен в четверг. В среду завершились прения сторон. Подсудимые выступили с последним словом. В Астраханской области в результате второго за последние дни крупного пожара в поселке Молодежный погиб один человек. Процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может проводиться без их присутствия в зале суда. Сообщается, что следственный изолятор в Чите, где сейчас находятся подсудимые, имеет возможность организовать видеоконференцию с московским судом. Суд в Москве перенес рассмотрение вопроса о возобновлении слушаний по делу экс-вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на 11 марта. партия «Правое дело» получила официальную регистрацию в Минюсте России. Она была создана в результате объединения Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России. В Петербурге лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и еще несколько активистов оппозиции восстановлены в качестве кандидатов на муниципальных выборах. Владимир Лукин вновь назначен уполномоченным по правам человека в России. Сегодня депутаты Госдумы поддержали внесенную президентом кандидатуру Лукина на пост российского омбудсмена. Мария Гайдар, бывший член Федерального политсовета партии «Союз правых сил», будет советником губернатора Кировской области, экс-лидера СПС Никиты Белых. Она будет заниматься социальными проблемами. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо в ходе встречи на Сахалине коснулись территориального вопроса. Нижняя палата парламента Чехии одобрила Лиссабонский договор. Этот документ предусматривает серьезные изменения процесса принятия решений в Европейском Союзе. Чехия – последняя из 27 стран ЕС, еще не высказывавшаяся по поводу Лиссабонского договора. На северо-западе Пакистана радикальный религиозный лидер Суфи Мухаммад сегодня организовал марш сотен своих сторонников по долине Сват, контролируемой движением «Талибан». Цель акции – убедить талибов заключить прочное перемирие с правительством Пакистана. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. По сообщению пресс-службы президента Чечни Рамзана Кадырова, продажа алкоголя на территории республики будет теперь осуществляться раз в сутки в течение всего 2 часов с 8 до 10 утра. Свой указ Рамзан Кадыров объяснил тем, что алкоголь способствует росту преступности и безнравственности в обществе. Также в священный для мусульман месяц Рамадан и дни разговения продажа алкоголя будет запрещена полностью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов.
Власти Чечни подчеркивают, что данные меры призваны ограничить потребление в республике алкогольной продукции. Именно алкоголь, как отметил подписавший указ об ограничении продажи виноводочной продукции в республике Рамзан Кадыров, способствует росту преступности и безнравственности в обществе. Отныне все специализированные магазины в республике будут работать 2 часа в сутки с 8 до 10 утра. На данное время объединенные комиссии, куда входят представители МВД, Роспотребнадзора по Чеченской Республике, еще проводят проверки магазинов, где продают алкогольную продукцию. О ее конечном результате будет сообщено после того, как закончится экспертиза качества алкоголя, изъятого в магазинах республики. Об этом Радио Свобода заявил представитель Роспотребнадзора по Чеченской Республике Ломали Бехаев.
Работа еще продолжается. Там, где была приостановлена деятельность и снята с реализации водочная продукция, эту продукцию делают отбор образцов и направляют на исследование. Если качество алкогольной продукции будет плохое, значит, там нужно будет другие меры принимать. Например, есть много торговых объектов алкогольной продукции, у которых не соответствует площадь. Есть объекты, которые нарушают другие, там, информации для потребителей нет. Там, где нет сейфов, нет решеток, нет режима работы. Очень много разнообразных нарушений. Но немногие из них являются для того, чтобы отзывать лицензию.
Жалобы от населения по поводу плохого качества алкоголя в отдел по защите прав потребителей Роспотребнадзора по Чеченской Республике не поступало. Но благодаря своевременно начатым проверкам выявлено определенное количество суррогатной алкогольной продукции, продолжает Ломали Бехаев.
Жалобы не поступали, но по нашим проверкам мы направили более 113 образцов на исследование. Из них мы получили результаты по 60, и есть 23 образца некачественной водки было.
Ограничительные меры по продаже алкоголя никак не отразятся на функционировании единственного в республике Наурского виноконячного завода. Так, по крайней мере, считает главный технолог завода Казбек Усманов, отметив при том, что их продукцию часто подделывают.
Никак на нас это не отразится от того, что сократили продажу алкогольной продукции. Большая часть может быть из-за того, что все-таки под нашу продукцию подделывается. А так у нас никаких претензий по нашей отгруженной продукции ни за пределами по качеству не было.
Наряду с ограничениями продажи алкоголя в республике также начаты мероприятия по выявлению нарушителей общественного порядка и санитарных норм. Тем, кто особо злостно пренебрегает ими, грозит вплоть до 15 суток общественных работ. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Этот репортаж, что по-своему логично, продолжит новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Французские энтомологи из Национального научно-исследовательского центра изучали состав осинового яда, которым насекомые парализуют гусениц. Осы впрыскивают гусеницам яд и после этого откладывают в них свои яйца. Тогда парализованная гусеница не может развиваться и превратиться в куколку. Она становится пищей для личинок осы. Как показали исследователи, осиный яд представляет собой модифицированный вирус семейства нудивирусов. Эти вирусы, вероятно, в древности поразили ос, но в результате возник настоящий симбиоз. Насекомые получили возможность откладывать яйца в гусениц, а вирус размножаться в организме ос. Американский астрофизик Алан Босс заявил, что 85% звезд, похожих на Солнце, имеют планеты, похожие на Землю. Только в нашей галактике таких звезд около 100 миллиардов, а во Вселенной 100 миллиардов галактик. Следовательно, планет, подобных Земле, миллиарды. Алан Босс считает, что уже в ближайшие годы мы получим сведения об обитаемых планетах. Начало их исследования будет положено, когда 5 марта стартует космический телескоп Кеплер, специально предназначенный для поиска планет Земли. Земного типа. Астрофизик заметил: «Я буду очень удивлен, если Кеплер ничего не найдет. Я не хочу сказать, что мы прямо завтра встретим разумные цивилизации, но то, что мы найдем планеты с кислородом и жидкой водой, а значит, пригодные для жизни, в этом я уверен». Профессор университета Аризоны Пол Дэвис заявил, что искать формы жизни, отличные от тех, к которым мы привыкли, следует на Земле, но в таких местах, на которые ученые прежде не обращали внимания. Ученый убежден, что иные формы жизни могут существовать там, где традиционная жизнь не выживает. Это могут быть озера с высокой концентрацией мышьяка или так называемые черные курильщики, расположенные на дне океана. Так, одна из форм жизни будет основана на молекулах, очень похожих на ДНК, но вместо фосфора в ней может быть мышьяк. Ученые, работающие в рамках международного проекта «Перепись морской фауны», обнаружили 235 видов морских животных, которые обитают на обоих полюсах Земли. В числе животных, живущих в максимально удаленных точках нашей планеты, оказались черви, ракообразные, плавающие улитки, а также серые киты и многие виды птиц. Биологи проводят анализ ДНК морских животных, чтобы окончательно убедиться, действительно ли обитатели северного и южного полюсов полностью идентичны. Исследователи также обнаружили доказательства, что холодолюбивые животные постепенно перемещаются к полюсам, спасаясь от повышения океанских температур.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Бюджетное ассигнование на финансирование грузинской армии в 2009 году уменьшится по сравнению с предыдущим годом в полтора раза и составит около 540 миллионов долларов. По заявлениям нового министра обороны Давида Сихарулидзе, приоритетной задачей вооруженных сил Грузии станет восстановление военной инфраструктуры, пострадавшей в ходе войны с Россией. Ущерб оценивается в 400 миллионов долларов. По оценкам грузинских политиков, на восстановление вооруженных сил уйдет не менее 18 месяцев. Какова стратегия военного строительства Грузии в новых условиях? Рассчитывает ли Тбилиси на военную помощь стран НАТО? На эти темы с информированным тбилисским военным экспертом, обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе только что побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Грузинская армия получила два сильных удара с точки зрения финансового своего обеспечения и материально-технического. Это последствия войны с Россией и это финансовый кризис. Верно я понимаю? Примерно в равной степени они воздействовали на пути реформы грузинской армии.
Но можно, наверное, начинать со второго. Эта причина гораздо весомая и большая, и ощутимая, потому что на самом деле военная структура была чуть ли не единственная структура, которая потерпела большой материальный ущерб. И восстановление требует больших усилий. Естественно, и затрат на уменьшение на 500 миллионов лари, это приблизительно 320 миллионов долларов, но, естественно, вынуждает Министерство обороны натягивать ремни. С другой стороны, это максимальное, что государство может сейчас стать вооруженным силам, потому что налицо нарастающий экономический кризис. Естественно, сейчас идет переориентация всех направлений в Министерстве обороны. Министр обороны обнародовал свой новый взгляд на 2009 год, и там основной упор делает на уроки августовской войны во всех направлениях. И в том числе и по вопросу кадров, потому что на самом деле того подъема, патриотического настроения среди новобранцев, среди рекрутов нету, но Министерство обороны рапортовало, что на одно место профессионального солдата претендовало 4 человека. Военная структура, полицейская структура государства, это чуть ли не единственные структуры, которые создают рабочие места.
Как сильно грузинская армия оказалась отброшена в своей реформе. Когда удастся восстановить боеспособность, пересматриваются ли какие-то стратегические задачи армии в связи с этими тяжелыми для Грузии уроками, о которых вы говорите сейчас?
Во взглядах министра обороны Грузии это занимает большой объем именно переформирования, но там основной упор делается на соблюдение военных кадров, боеспособности армии и как-то это все увеличится за счет оптимизации, так называемой оптимизации. К примеру, в начале этого года в войне с сили, которые входили в Министерство обороны Грузии, они перешли в Министерство внутренних дел, а насчет этой оптимизации Министерство обороны Грузии получило дополнительные боевые вертолеты от пограничных войск. Вопросы резерва. Если раньше Грузия позволяла себе готовить, допустим, 100-тысячный резерв, сейчас эта численность будет уменьшаться, и министр обороны Грузии свободы не исключил, то может повториться агрессия со стороны России, и все программы перенацелены на то, чтобы удерживаться эту агрессию.
После августовской войны в руководстве грузинскими вооруженными силами произошли изменения. Новый министр обороны, новый начальник генерального штаба. Чем они лучше старых и чем они отличаются от старых?
Если персонально говорить, что начнем начальника генерального штаба, то господин Чачибая, он немножко уступает в своем ранге. Он всего лишь полковник, предыдущим генералом. Но все прекрасно понимают, что по своей военной биографии полковник Чачибая стоит гораздо выше, потому что он начинал от рядового солдата и вырос до полковника и прошел чуть не все учебные заведения западных стран. И последнее училище, которое он закончил, был Warwell College в Вашингтоне. Что касается министра обороны, господина Сихарулидзе, он считается для НГОшников, для третьего сектора, наш человек. Он в свое время был очень активным членом неправительственной организации и последнюю должность был послом Соединенных Штатов Америки. И так как Грузия ожидает военную помощь со стороны Соединенных Штатов Америки, который до последнего времени был главным донором обороны и безопасности, то это тоже политический жест в сторону Вашингтона. Но сказать, что, допустим, это лучше, чем предыдущий Кедирашвили, у которого не было абсолютно никакой военной практики, то нельзя сказать, потому что министра обороны мы все должны все-таки оцениваться, какой бюджет они смогли для армии собрать. А министр Кедирашвили собрал гораздо большой бюджет, где-то на 500 миллионов лар больше, и обеспечивал этим, конечно, на высоком уровне грузинскую армию. Другое дело, насколько это было достаточно.
Понятно, что изменившаяся ситуация на Южном Кавказе меняет и механизм сотрудничества грузинских вооруженных сил и их западных партнеров. Понятно сейчас, как Соединенные Штаты и страны НАТО, другие будут участвовать в восстановлении грузинской армии? Или непонятно до сих пор?
Нет, конечно, непонятно, потому что дальше слов, пока мы активных действий не видим, или во всяком случае, может быть, это не разглашается, но я вам абсолютно искренне говорю, что я не слышал ничего, допустим, в отношении как страны Запада, Вашингтон, Брюссель готовы сотрудничать для усиления обороноспособности Грузии и даже реабилитации тех затрат и ущерба, которые они, грузинские вооруженные силы, понесли. Есть только слова, есть только, допустим, хартия о стратегическом стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки, где говорится о том, что Соединенные Штаты будут сотрудничать для достижения обороноспособности Грузии на высоком уровне, но дальше этих слов действий пока нету, и все, наверное, зависит только от кармана налогоплательщиков Грузии.
Это было мнение тбилисского военного эксперта, обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кобы Ликликадзе, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарынь. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Вердикт по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской будет, вероятно, вынесен в четверг. Процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может проводиться без их присутствия в зале суда. Возможно, они будут участвовать в слушаниях посредством видеосвязи. Число официально зарегистрированных безработных в России составляет на сегодня 1 800 000. Их реальное количество примерно в 3,5 раза больше. Партия «Правое дело» получила официальную регистрацию в Минюсте России. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо в ходе встречи на Сахалине коснулись территориального спора. Госсекретарь США Хиллари Клинтон продолжает поездку по странам Азии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Лондоне прошла церемония присуждения премии Integrity Awards, которые ежегодно присуждаются международной организацией Transparency International за выдающийся вклад в борьбу с коррупцией. Лауреатами 2008 года стали редактор отдела расследований британской газеты «Guardian» Дэвид Ли и редактор отдела расследований российской «Новой газеты» Роман Шлейнов. На церемонии вручения наград побывала и корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Transparency International – независимая международная общественная организация, занимающаяся мониторингом и противодействием коррупции в мире. Как говорится в решении ее комитета по присуждению премии Integrity Awards за 2008 год, журналисты Дэвид Ли из «Guardian» и Роман Шлейнов из «Новой газеты» были удостоены премий за расследование и разоблачение фактов коррупции вопреки бюрократическим препонам и несмотря на риск судебного преследования. Выступивший на церемонии награждения в Лондоне председатель комитета по премиям Сион Асидон подчеркнул, что высокие стандарты принципиальности и упорное стремление к установлению истины, продемонстрированные Дэвидом Ли и Романом Шлейновым, показывают, что журналистское расследование является мощным оружием в деле противостояния коррупции. Дэвид Ли получил известность в Великобритании своими репортажами о подкупе британскими компаниями иностранных должностных лиц с целью получения выгодных контрактов. Сенсацией стало его расследование коррупционной деятельности компании British Airspace Systems. Журналистские расследования Романа Шлейнова от присвоения денежных средств бывшим главой Министерства по атомной энергии и до контрабанды огромных партий сигарет с черного рынка Калининграда в страны Европы получили широкий резонанс в России. Говоря о своей работе, Дэвид Ли настаивает, что, несмотря на высокий риск, английским журналистам, проводящим расследование, приходится работать в отличных от российских условиях.
Люди вроде меня, расследующие случаи взяток и другие виды коррупции в Британии, работают в других условиях, чем наши российские коллеги. Мы не сталкиваемся с угрозами физической расправы и не рискуем быть убитыми. Как правило, нам не грозят арест и тюрьма. Единственное, что нам угрожает, это британские. британский закон о диффамации. Нарушение этого закона вполне может лишить журналиста работы. По ходу своих расследований я много раз обвинялся в клевете, и это были серьезные обвинения. Суровость этого закона и огромные судебные издержки, которые приходится платить в случае ложных обвинений, означают, что если вы сделали ошибку в отношении крупной корпорации, то вполне можете лишиться работы, а ваши работодатели могут лишиться своего бизнеса. Конечно, это не российские нравы, когда на вас могут напасть, вас могут запугать и убить. Но и у нас такая журналистика может оказаться под давлением.
Об условиях работы российских журналистов, занимающихся расследованием коррупции, размышляет Роман Шлейнов.
Мои коллеги, которые работают в регионах, они находятся в гораздо большей опасности, на самом деле, чем центральные журналисты. Те коллеги мои, которые пишут и писали об опасных регионах, таких как Северный Кавказ, они в гораздо большей опасности, на самом деле. К сожалению, из Европы не всегда замечают вот эти вот темы, которые кажутся мелкими даже в Москве. Но на самом деле, если мы берем ситуации в региональной прессе, эти темы, которые освещают, коррупционные темы местных чиновников, коррупционные темы об их связях с бизнесом, об их связях с криминалом, вот, как правило, наиболее опасные темы. И чем меньше бизнесмен, чем меньше чиновник, практика показывает, тем он более опасно, чем освещение федеральных тем, чем освещение федеральных чиновников, государственных компаний. Это менее опасная тема. Давайте говорить честно и откровенно. Если в регионе могут просто устным приказом отправить милиционеров, и они просто конфискуют весь тираж газеты. А потом на суде, когда им пытаются вменить гражданский иск и какие-то претензии к ним высказать, они говорят, мы получили устный приказ, извините, вот от нашего руководства. И мы действовали так. И это говорится серьезно. Это говорится вполне официально. Но о чем тут можно говорить? Конечно, наша ситуация, когда с нами очень вежливо разговаривают, да, офицеры, допустим, Федеральной службы безопасности. Они в Москве, мы находимся в Москве. Это другое, чем то, что происходит вот где-нибудь в Калининграде, допустим, в Липецке, в многих других регионах России.
А вам не кажется странным, что власти говорят с вами, человеком, который проводит это журналистское расследование, а не с теми людьми, которые являются героями вашего расследования?
Почему странно? Нет, это в порядке вещей, к сожалению. Больше вопросов задаю всегда, знаете, откуда эта информация, а не тем людям, которые фигурируют в материалах. Это, конечно, странно, но мы же не испытываем иллюзий. Мы понимаем, что задавать вопросы журналисту гораздо проще, чем начинать расследование, проверки, которые, понятно, в российских условиях при такой зависимости правоохранительной системы от политического руководства, они невозможны.
Говорил редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов, ставший лауреатом премии Integrity Awards, присуждаемой за выдающийся вклад в борьбу с коррупцией. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Барак Обама подписал во вторник закон, предусматривающий беспрецедентные расходы на стимулирование экономики. Однако президент не пообещал американцам скорых перемен. «Я не намерен делать вид, что сегодня мы подводим черту под экономическими проблемами, и эти меры – то необходимое, что позволит повернуть экономику в направлении роста». Но сегодняшний день знаменует начало конца экономического спада. Представители Белого дома сообщили, что в среду президент обнародует еще один фрагмент своего масштабного плана стимулирования экономики – меры по нейтрализации кризиса на рынке недвижимости. Однако Уолл-стрит явно не верит в эффективность новых антикризисных мер. Во вторник инвесторы убежденно сбрасывали акции, заставив основные рыночные индексы отступить до уровня десятилетней давности. Человек, создавший первый англоязычный всеамериканский телеканал для того, чтобы бороться с антимусульманскими стереотипами, подозревается в убийстве, которое, как опасаются многие, укрепит эти стереотипы. 44-летний Музамил Хасан, эмигрировавший четверть века назад из Пакистана, обвиняется в убийстве бывшей жены. Прибывшие по его звонку полицейские обнаружили голову и тело 37-летней Асии Хасан в помещении телестудии, принадлежащей Хасану. Как произошло убийство, чем была обезглавлена жертва, пока неизвестно. Некоторые эксперты говорят, что это преступление совершено в духе убийств в защиту чести, практикуемых в крайне религиозных мусульманских общинах Пакистана и Индии. Знакомые Хасана говорят, что это больше похоже на убийство в порыве ревности. Он с трудом переживал развод и необходимость находиться на расстоянии от бывшей жены. Дональд Трамп – далеко не самый богатый, не самый удачливый, но один из самых знаменитых американских миллиардеров претерпел публичное унижение. Одна из организованных им компаний, носящая его имя, объявила банкротство, не первое в своей биографии. По словам скептиков, этот провал показателен для карьеры Трампа, который более преуспел в саморекламе, чем в предпринимательстве, рассказывает Владимир Морозов.
Телезрители привыкли видеть Дональда Трампа на экране в качестве ведущего и продюсера популярной передачи «Апрентис». Там он давал задания потенциальным молодым миллионерам, и те, кто не справлялся, слышали от него приговор «Вы уволены». Теперь уволен он сам. В прошлую пятницу Трамп ушел с поста председателя правления компании, носящей его имя. До сих пор он владеет здесь 28% акций. В неудаче компании Трамп обвинил ее акционеров, которые, по его мнению, сорили деньгами. Пока все три игорных дома компании работают в обычном режиме. Кризис с кризисом, но кому-то все еще везет. Я уже выиграл сегодня несколько сотен долларов. Поем и продолжу игру. Это и есть стимулирование моей личной экономики. Я доволен. Но игроков все меньше. В прошлом году владельцы Atlantic City выиграли у своих клиентов всего 4,5 миллиарда долларов, что почти на 8% меньше, чем годом ранее. Сокращаются доходы и в других казино страны, но не так резко. На мой вкус, игорные дома Atlantic City просто устарели. Их пластиковые фасады смотрятся шикарно, только с хорошего расстояния. В помещениях низкие потолки, узкие коридоры, и приезжающий сюда тряхнуть мошной игрок среднего достатка вовсе не чувствует, что попал в гости к Биллу Гейтсу или хотя бы к Дональду Трампу. Игроки перебираются в более роскошные казино штатов Пенсильвания и Делавэр. Хотя Atlantic City делает отчаянные попытки зазвать себе клиентов. В феврале сюда стал ходить из Нью-Йорка специальный прямой поезд с просторными вагонами, где удобные кожаные кресла и шикарные бары. Разрезать ленточку перед посадкой на первый рейс прибыл сам губернатор штата Нью-Джерси Джон Карзайн. Его внимание понятно, штат отстегивает себе 8% от доходов игорного бизнеса. Но даже губернатор не стал скрывать своих сомнений. Расходы на игру можно легко убрать из семейного бюджета, так что для казино наступили трудные времена. Для самого Дональда Трампа это не первое банкротство, но, похоже, он не унывает. Недавно Трамп заявил, что намерен начать строительство дорогого курорта для любителей гольфа на восточном берегу Шотландии. Собственность, объявившая о банкротстве компании Trump Resorts, оценивают в 2 миллиарда долларов. Ее долги составляют почти такую же сумму. Но красиво жить не запретишь.
Этим выводом Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце, интересные темы следующего часа программы. На Украине сейчас начинается судебный процесс над главой крымских сепаратистов, выступающим за присоединение полуострова к России. Вы услышите мнение обеих сторон, а также независимых экспертов. Мы вернемся к решению Барака Обамы увеличить американский воинский контингент в Афганистане, а также к тому, что Владимир Лукин вновь стал уполномоченным по правам человека в России. Новые экспертные мнения, мнения правозащитников. Ну и, наконец, вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии, о подарках, которые любит дарить и любит получать нынешний словацкий президент, а также его предшественники. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров приравнял пьянство к терроризму.
Комментарии экспертов.
Бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов. Страсбургский суд не поможет Михаилу Ходорковскому.
В блогах Свободы.
Журналист Ольга Романова волнуется за судьбу российских статистиков.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.